Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд. Не прошло и часа, как они возвратились. На этот раз больше всех бушевал Сильвер. Сколько я знал, окорока никогда еще не видел его в таком бешенстве. А Исраэл и остальные двое не преминули подлить масло в огонь. Дескать, они другого и не ожидали. Надо было с самого начала их послушать. Ваше счастье, что Сильвер так взбесился. Ему не терпелось добраться до ваших глоток, и он совсем упустил из виду такое страшное средство, как мина. А ведь Исраэл мог бы за каких-нибудь 2 часа изготовить ее. Помните Санталену? Набей бочонок порохом и железным ломом, подложи у изгороди и врывайся через брешь. К тому же Израилу ничего не стоило смастерить зажигательные снаряды, какими мы часто пользовались в бою. Один такой снаряд на крышу Благауза, и она вспыхнула бы ярким пламенем. Дым мигом выгнал бы вас наружу прямо под пули. Но Сильвер из всей военной науки припомнил только правило прикрывать атакующих огнем, да и то распылил свои силы, задумав идти на штурм сразу со всех сторон. Правда, это усложнило мою задачу, ведь я-то задумал пощипать их с тыла в разгар схватки, а при таком расположении мне было трудно выбрать безопасную позицию. Только я отыскал в кустарнике удобный для стрельбы просвет, как из-за деревьев с северной стороны выскочили 7 пиратов и ринулись на частокол. Я прицелился в ближайшего ко мне, он был голый по пояс, жилистый, коренастый, и спустил курок в тот самый миг, когда кто-то из ваших уложил на повал его соседа. Но я поспешил и только ранил пирата. Через секунду он уже был на ногах и нырнул в лес. Я сильно переживал свой промах, тем более, что не успел перезарядить мушкет и выстрелить снова. А впрочем, моя пуля тоже сделала свое дело, ведь она сократила до 5 число прорвавшихся за ограду. В таких стычках подчас один лишний человек решает исход. Ваш отряд задал жару этой пятерке, и не успел я перезарядить мушкет, как последний из нападавших перевалился через частокол обратно и зайцем пустился на утек. Было ясно, что штурм сорвался. Орешек оказался пиратом не по зубам. Исраэл, изрыгая проклятие, бросился вперед и попытался поднять бунтовщиков на новую атаку, но он был среди них единственный, кто еще сохранил боевой дух. Остальные предпочли отступить в глубину леса. Осторожно вернувшись на свой удобный пост возле пиратского лагеря, я тотчас увидел, что ряды бунтовщиков забит на пределе. Осталось только 8 человек. Да и то один был небоеспособен. Моя пуля ранила его в голову и чуть не отправила на тот свет. В жизни не видал такой унылой компании. Они усердно прикладывались к бутылке с ромом и громко сетовали на свою неудачу, словно мальчишки, которых застигли врасплох в чужом курятнике, и проводили колотушками. Я переводил взгляд с одного на другого. Сильвер, мрачный, как грозовая туча, Исраэл, уже порядком захмелевший, рослый ирландец в красном колпаке, которого Хэнс потом зарезал на шхуне, а выбросили за борт к акулам. Дик, испуганный парнишка, пробежавший мимо меня в лесу. Старик Том Морган, угрюмый и пришибленный. Джордж Мэри, упорно твердящий, что все кончилось бы иначе, послушайся Сильвер его совета. Раненый пират, он перевязывал себе голову, и еще 2 — один постарше, с седыми висками, другой — рыжий матрос, которого Сильвер склонил к измене. Да, более жалкой ватаги мне не приходилось видеть. Ни как моряки, ни как джентльмены удачи они и ломаного гроша не стоили. И вдруг мне пришла в голову мысль застрелить Сильвера и одним махом все кончить. С того места, где я притаился, это было очень легко сделать. Я даже прицелился. Однако тут же подумал, что если убью его, остальные, скорее всего, удерут на шхуне и бросят нас на острове. А это ни меня, ни вас не устраивало. Поэтому я решил пока оставить бунтовщиков в покое и выяснить, как обстоят дела вашего отряда. Сделав большой круг, я вышел к Благаузу с западной стороны и только стал соображать, чем бы подать сигнал. Вижу, идет доктор, вооруженный до зубов, и невозмутимый, как скала. Я с первого взгляда его опознал, ведь вы мне сказали, что сквайр и капитан оба высокого роста. Войдя в лес, он двинулся в северо-восточном направлении. Я сразу смекнул, что он задумал найти меня. Чистейшее безрассудство. Я об этом ему потом сколько раз говорил. Ведь попадись он на глаза пиратам, и его песенка была бы спета. И вам от этого никакого толку. Так или иначе, доктор продолжал смело шагать через лес. А я крался за ним, перебегая от дерева к дереву, как накануне, когда следил за вами. Наконец мы достаточно удалились от лагеря, и тогда я окликнул его. Он сразу остановился и взял мушкет на изготовку, но сколько ни вертел головой, никак не мог меня обнаружить. Моя одежда из козьих шкур была хорошей маскировкой. «Доктор!» — крикнул я. «Стойте на месте! Будем вести переговоры!» Он рассмеялся и повесил мушкет на плечо. «Джим рассказал мне про вас, Бен Ганн, и вам нечего опасаться», — ответил он. «Неужели я для того рисковал жизнью, чтобы разговаривать с вами подобным образом?» Ну, что верно, то верно. Я вышел из-за дерева и пригласил доктора пройти со мной в пещеру. И мы зашагали гуськом через топь, затем вверх на двуглавую гору к моему убежищу. Я ожидал, что вид несметного сокровища ошарашит его, но не тут-то было. Доктор всегда оставался невозмутимым, и теперь он даже бровью не повел. «Что ж, Бен, — сказал он, осмотрев клад и садясь на камень у входа, — похоже, вы нас опередили. Так попробуем договориться по-доброму. Что вы скажете, если я предложу вам проезд на родину, никаких вопросов о прошлом и 1000 фунтов придачу?» Предложение доктора превзошло мои самые смелые ожидания. Я был готов отдать все до последнего гроша, только бы поставить крест на прошлом и увидеть родной дом. Мы тут же, как говорится, ударили по рукам, после чего стали обсуждать, как управиться с бунтовщиками. Сначала доктор сказал, что мне следует нагрузиться козлятиной и идти в Блокгаус, вступить в отряд капитана, но я быстро убедил его, что принесу вам гораздо больше пользы, свободно передвигаясь по острову, чем смотреть в бойницу, как Сильвер снова поведет своих людей в атаку. А лучше я постараюсь помочь выбраться из осады. Но больше всего меня заботила судьба корабля. Доктор Ливси рассказал, что придет еще одно судно. Да разве мог я ждать? При одной мысли о шхуне, стоящей в южной бухте, меня бросало в дрожь. Так мне не терпелось скорее ступить на палубу и идти домой под всеми парусами. Я не стал вдаваться в подробности своей пиратской жизни. Сказал только, что был силой завербован людьми Флинта, когда плыл в Америку с Ником в качестве его слуги. Уже потом, узнав доктора ближе, я рассказал ему, как был убит Кастер, и он обещал поручиться за меня, когда мы приедем в Девон».
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
Больше всего меня заботила судьба корабля. Доктор Ливси рассказал, что придет еще одно судно. Да разве мог я ждать? При одной мысли о шхуне, стоящей в южной бухте, меня бросало в дрожь. Так мне не терпелось скорее ступить на палубу и идти домой под всеми парусами. Я не стал вдаваться в подробности своей пиратской жизни, сказал только, что был силой завербован людьми Флинта, когда плыл в Америку с Ником в качестве его слуги. Уже потом, узнав доктора ближе, я рассказал ему, как был убит Кастер, и он обещал поручиться за меня, когда мы приедем в Девон. Не сомневаюсь, что он выполнил бы свое обещание, если бы в Англии не выяснилось, что Ник давным-давно написал письмо, в котором брал всю вину на себя и совершенно меня оправдывал. Закончив переговоры с доктором Ливси, я проводил его до частокола, после чего еще раз проведал пиратов. 6 человек сидели, распевая песни у костра, а 2 отправились на шхуну. Выяснив это, я вернулся к себе в пещеру, очень довольный тем, как все хорошо складывается. А на рассвете 3-го дня, идя по горе над Белой скалой, курсом на лагерь бунтовщиков, я заглянул в бухту и вдруг обнаружил, что шхуны нет. Хотите верьте, хотите нет, Джим, я сел на землю и разрыдался. Разрыдался, как ребенок. Ну как же я проклинал себя за то, что не уследил за бунтовщиками, не забил тревогу, когда они подняли паруса, ведь я-то решил, что это Сильвер увел корабль. Придя в себя, я решил все-таки сперва навестить стоянку пиратов, а уже потом сообщить вам печальную новость. Можете представить себе мое удивление, когда я застал на прогалине кучку людей, ошарашенных и подавленных не менее, чем я сам. Сильвер и его компания почти в одно время со мной обнаружили пропажу судна, и теперь вся шестерка сыпала такими проклятиями, что сам черт, услышав их, смутился бы. Оставалось только предположить, что шхуна сорвалась с якоря. Но как? И ее унесло отливом. Не теряя времени, я поспешил через лес к Блокгаузу и обнаружил, что отряд капитана встревожен совсем другим происшествием. «Джим пропал», — сказал мне доктор, даже не поздоровавшись. «Ушел вчера вечером, и с тех пор ни слуху, ни духу». Никто из них не допускал и мысли, что вы переметнулись к Сильверу. Они все приписывали мальчишескому озорству. Да только от этого было ничуть не легче. Ну кто мог поручиться, что вас не убили ночью? Сквайр жестоко бронил себя за то, что втянул мальчишку в столь безрассудное предприятие. А вообще-то все мы, и Сквайр, и доктор, да и Сильвер тоже попали в просак. Откуда нам было знать, что судно в целости и сохранности стоит в другом месте? Каждый был уверен, что оно исчезло навсегда. И тут взял слово капитан. Хотя он сильно ослаб от двух ран, полученных накануне, голова у него работала лучше, чем у всех нас остальных вместе взятых. Капитан сказал, что исчезновение корабля вынуждает наш отряд сменить убежище. Пока Сильвер разгуливает хозяином по острову, нужно тщательно охранять клад. Весь вопрос в том, как из Блокгауза перебраться в пещеру. Капитан, понятно, не мог идти сам, его надо было нести. Значит, у двоих будут руки заняты, и остаются только два бойца. Казалось, положение безвыходно. Но тут доктор напомнил о нашем козырном тузе, старой и теперь уже совершенно бесполезной карте. Он спросил меня, пойдет ли Сильвер ради карты на двухчасовое перемирие, и можно ли положиться на его слово. Нелегкий вопрос. «Конечно», — ответил я. «Джон все, что угодно пообещает, только бы завладеть картой. Что же до его честности, то, поклянись он хоть на 100 библиях, я не положусь на слово Сильвера». Эйб Грей поддержал меня. «Постойте, — вмешался капитан, — вы забываете одну вещь. Когда он получит карту, у него просто не будет другого выбора, как тотчас отправиться за кладом. Зная эту шайку, я не сомневаюсь, что они мигом похватают кирки и лопаты. И как только они перевалят через плечо подзорной трубы, никто не помешает нам дойти до пещеры». Мы посовещались и решили, что лучшего не придумать. На самом-то деле мы просчитались, ведь Сильвер целых 12 часов не подавал виду своим приятелям, что карта у него. Он выложил ее лишь после того, как над ним и вами, Джим, нависла смертельная угроза. Тем не менее, наша уловка себя оправдала. Она помогла нам беспрепятственно совершить переход из Блокгауза в пещеру. Итак, я устроился в засаде у стоянки пиратов, а доктор и Эйб Грей с белым флагом в руках пошли парламентерами к бунтовщикам. Кроме передачи карты, условия соглашения предусматривали, что доктор окажет помощь раненым, а пираты получают все, находящееся в Блокгаузе, припасы. Нам же за это разрешался свободный проход в северную часть острова. Сильвер и доктор Ливси совещались поодаль от остальных. Даже Грей отошел в сторонку, но все стояли с оружием в руках, не спуская глаз друг с друга. Наконец доктор скрылся в чаще, и Сильвер проковылял к костру. Приятели тотчас окружили его, требуя ответа, что ему удалось выговорить. «Провиант, без которого никто из нас не может обойтись, даже ты, Джордж Мэри», — отчеканил долговязый Джон. «Теперь, когда шкуна ушла, где мы еще его возьмем? Может быть, кто-нибудь из вас подаст совет?» «Им и в Блокгаузе не худо. С чего это они вдруг затеяли уходить?» — спросил Морган. «В северную часть острова», — подхватил Мэри. «Что им там понадобилось в северной части? А вдруг сокровище лежит там? Они подбросят нам бочку солонины, а сами все денежки загребут». Сильвер косо взглянул на него. Так он некогда глядел на тех, кого мысленно приговаривал к смерти за предательство. «Послушай, Джордж, у тебя есть лучший план?» — медленно вымолвил он. «Если да, выкладывай, и мы обговорим его, потолкуем, как быть, чтобы не подохнуть с голоду здесь у костра. «Перехватим их на марше», — сказал Джордж, — «и перебьем всех до единого. Тогда все будет наше. Сокровище, солонина, бренди, Благаус. Или я не джентльмен удачи и никогда им не был».
«Вот это верно», — негромко отозвался Сильвер. «Ты им никогда не был, иначе бы не предложил чушь, достойную дурачка, которого в младенчестве уронили вниз головой».
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
«Перехватим их на марше», — сказал Джордж Мэри, — «и перебьем всех до одного. Тогда все будет наше. Сокровище, солонина, бренди, Благаус. Или я не джентльмен удачи и никогда им не был».
«Вот это верно», — негромко отозвался Сильвер. «Ты им никогда не был. Иначе не предложил бы чушь, достойную дурачка, которого в младенчестве уронили вниз головой».
«А теперь слушайте, что я скажу, недоношенные павианы», — продолжал он, возвысив голос так, что с окружающих деревьев взлетели птицы. «Откуда нам знать, что доктор не пронюхал, где шкуна, и не столкнулся с этим пропойцей Хенсом и с ирландцем, чтобы те забрали их вместе с сокровищем? Разрази меня гром, так оно и есть, вот что они затеяли. И теперь у нас только один шанс — не спускать с них глаз, пока Хенс не приведет шхуну в условленное место и не подаст сигнал».
«Перебить их, говоришь? Да ведь тогда всем нам крышка, потому что некому будет ответить на сигнал Хенса, и останемся мы без сокровища и без судна». С этими словами Сильвер круто повернулся и стал навешивать на себя оружие, чтобы идти в Благаус. Казалось, даже спина Джона выражает его презрение к тупицам, с которыми он связался. Сидя за кустами, я с трудом удерживался от смеха. Такие рожи были у его приятелей. Долго пираты молча переваривали сказанное Сильвером. Потом взял слово Морган. «Что ж, Джон, — решительно произнес он, вынимая трубку изо рта и сплевывая в огонь, — сдается мне, ты прав. И я с тобой заодно, недаром изо всех нас, ты самый башковитый». «Да?» Сильвер снова одержал верх, и так как он ни словом не упомянул о карте, я окончательно понял, что дела мятежников совсем плохи, и отныне окорок будет нам скорее союзник, чем враг. Я думал о басне Сильвера, будто Хенс сговорился с нами, и удивлялся, как-то они дали заморочить себе голову. Казалось бы, яснее ясного, что люди капитана никак не могли пробраться ночью на шхуну и подбить Хенса на такую немыслимую затею. И однако пираты клюнули на удочку. Не больно-то они доверяли друг другу, если не усомнились, что собственный товарищ им так легко изменил. Отведя душу отборной бранью, бунтовщики забрали в свое оружие нехитрый скарб и угрюмо побрели к Благаузу. Я проводил их до чистокола, потом отправился, чтобы догнать отряд сквайра, который шел через топь к моей пещере. Нелегко нам пришлось в болотных зарослях. Мы не раз проваливались по пояс, но все же благополучно добрались до места. И уж я постарался устроить своих гостей, возможно, уютнее. Капитану подстелил целую груду козьих шкур и запас побольше питьевой воды на случай осады. А сколько мы в тот день ломали голову, Джим, пытаясь уразуметь, что с вами. Под вечер, когда Испаньола вошла в Северную бухту, доктор, Грей и я караулили в зарослях у подножия двуглавой горы, чтобы Сильвер не застиг нас врасплох. Оттого мы и не увидели вас, когда вы в одиночку вели шхуну, а Хэнс с кинжалом наготове ждал удобной минуты, чтобы расправиться с вами. Как только стемнело, доктор и Грей возвратились в пещеру, а я решил проверить, чем заняты пираты. Сквозь щель в чистоколе я увидел, как они, сидя у костра, прилежно потягивали оставленные вами бренди и распевали песни. Убедившись, что нам пока не грозит никакая опасность, я еще до восхода луны направился обратно в пещеру. Задержись я на полчаса, вы встретились бы мне в лесу и не попали бы прямо в лапы врагу. Вот ведь как бывает. Утром доктор, как и было условлено, пошел оказать помощь раненым пиратам, а 2 часа спустя вернулся и ошеломил нас известием, что вы в плену у бунтовщиков И как только пираты вместо клада увидят пустую яму, ваша песенка будет спета. Нам оставалось одно — попасть туда первыми и устроить засаду. Доктор Ливси, Эб Грей и я тотчас вышли в путь по тропинке, которую я вытоптал, перенося золото. Но мы продвигались слишком медленно. Я-то привык к этим местам и мог еще прибавить ходу, но доктор, уже отмахавший с утра 10-12 миль через топь, начал отставать. Тогда я объяснил ему, как найти яму, а сам припустился бегом и на длинном склоне пониже большого дерева обнаружил вас. Вы с пиратами стояли над останками бедного Ника и что-то обсуждали. Могильные плиты вы не увидели, так как прошли западнее. Но как задержать пиратов, чтобы доктор и Грей раньше подоспели к яме? И тут мне пришло в голову изобразить привидение, голосом Флинта позвать МакГроу, требуя Роума, как это делал наш капитан в саванне много лет назад. К счастью для вас, Джим, моряки даже самые отпетые, суеверный народ. Не сомневаюсь, от первого же моего крика их бросило в дрожь, и зубы их стучали, как испанские кастаньеты. Во всяком случае, уловка достигла цели. Пираты сразу сбавили ход, тем временем подошли доктор и Грей, и мы засели в кустарнике на расстоянии половины мушкетного выстрела от пустой ямы. Для чего забавно было видеть выражение их лиц, особенно Сильвера, когда они заметили яму и, подбежав к ней, нашли одну золотую монету, рукоятку от заступа и старые доски. Джордж Мэри задыхался от ярости. Не уложи я его первым же выстрелом, он искромсал бы своим ножом любого, кто попался бы ему под руку, будь то вы или сам долговязый Джон. Доктор еще не отдышался после быстрого перехода, поэтому он промазал, зато пуля Эйба прикончила раненого пирата с повязкой на голове. «Ну вот, Джим, остальное вы сами знаете. А чего не знаете, так я вам расскажу». Ведь, по чести говоря, я потом снова спас вас и ваших друзей, когда на обратном пути спроварил окорок. Хотите верьте, хотите не верьте, Джим, но это была, пожалуй, самая важная услуга, которую я оказал вам и вашим друзьям. Честное слово, этот коварный и сладкоречивый Сильвер задолго до прихода шхуны в Бристоль успел бы всем вам заморочить голову и подстроить какую-нибудь каверзу. Даже если бы я вас предупредил, что он замышляет новые козни, а вы заковали бы его в кандалы, все равно долговязый Джон сумел бы выкрутиться и провести вас. Было только два способа уберечь вас от его коварства. Либо хладнокровно убить Джона, на что никто из вас не пошел бы, либо способствовать его побегу, что я и сделал, и о чем никогда потом не жалел. Как это было? Сейчас расскажу и кончу на том свою повесть, которую вы обещали держать в тайне, пока я не отчалю в те края, где человеку позарез нужен надежный кормчий.
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
Уже началось наше обратное плавание, а я не находил себе покоя, Джим, и все потому, что долговязому Джону предоставили на корабле полную свободу. Спору нет, нам не хватало людей. 7 человек, один совсем еще мальчик, должны были выполнять работу 30. Но все равно вы бросали вызов провидению, которое до сих пор было необычайно милостиво к нам. И глядя, как весело и беззаботно старый Джон орудует у себя на камбузе, я решил держать ухо востро. Я наперед знал, что очень скоро Сильвер начнет прощупывать меня. И не ошибся. Это случилось уже на третий день нашего плавания, когда я принес на камбуз грязные миски из каюты капитана. «Бен!» — обратился он ко мне воркующим голосом. «Бен, дружище, скажи по чести старому товарищу, какую долю золота, добытого тобой в тайнике Флинта, обещал тебе капитан Смолетт? 1000 или 10?» Я ответил, что мы сошлись на 1000 фунтов и бесплатном проезде домой. Сильвер сокрушенно подцокал языком. «Ну и ну!» — воскликнул он. «Я бы не назвал это честным и справедливым дележом. Если учесть, что за проезд ты, как и все остальные, расплачиваешься своим трудом, и что Сквайру богатство от тебя же досталось, 1000, говоришь, «Разрази меня гром, Бен, это же и сотой доли не составит!» «Джон», — сказал я ему на это, — «я давно уже уразумел, что одна честно заработанная гинея дороже тысяч, за которые расплачиваются виселицей». «И ты прав, Бен! Клянусь небом, ты прав!» — подхватил старый мошенник. «Кто-кто, а я-то тебя понимаю. Но другие могут сказать, что сокровище тебе досталось честным путем. Ты сам его отыскал, сам перенес, и ты же обвел негодяев вокруг пальца». С первой минуты, как Сильвер перешел на вашу сторону, он с великим осуждением говорил о своих прежних приятелях. Точно забыл, что он сам подбил их на бунт. Это могло бы показаться смешным, не будь он, Сильвер, таким законченным злодеем. «Может и так», — ответил я, — «но не забудьте, что я тоже помогал доставить золото на борт моржа. И что бы вы ни говорили, мне голову не заморочите. Каждая монета добыта ценой крови и разбоя». Долговязый Джон рассмеялся и добродушно похлопал меня по плечу. «Бен!» Стива протянул. «Деньги? Странная вещь, ей-богу, провалиться мне на этом месте, если найдется на свете хоть одна гинея, добытая честным путем. Взять хоть золотые слитки в нашем трюме. Им цена, этак, 200-300 гиней за штуку. Где мы их добыли? У кого? У испанцев, скажешь ты, да? А испанцы? Из рудников, скажешь ты. Ну а кто добыл золото в рудниках? Индейцы, вот кто. И они мерли при этом, как мухи, не столько даже от непосильной работы, сколько от плетей. Вот и ответь мне теперь, у кого больше прав на это золото? У индейцев? У испанцев? Ха, а может быть, у тебя?» Сильвер явно был в ударе, и я знал, стоит мне замешкаться на камбузе, и он убедит меня, что нет на свете занятия честнее, чем морской разбой, что пираты, захватывая и топя корабли, делают людям благо. Поэтому я выскочил на палубу и отправился на нос, чтобы обдумать, как уберечь всех нас от новой беды. Я видел три возможности. Во-первых, можно прикинуться, будто я заодно с Сильвером, побольше выведать и предупредить капитана, чтобы тот заковал его в кандалы. Но чего я этим достигну? Еще не придумали тех кандалов, которые могли бы обуздать Сильвера больше, чем на две вахты. Убить его — тоже выход. Да только я себе твердо сказал, что с убийствами покончено, не подниму руку даже на мерзавца, который лучшего не заслуживает. Третий выход заключался в том, чтобы позволить Джону бежать и сплавить его на берег. И я начал соображать, как это сделать. А тут Эйб Грей окликнул меня и сообщил последнюю новость, мол, решено войти в ближайший порт на Мэйне, чтобы набрать команду для перехода через океан. «Как раз то, что мне нужно», — сказал я себе. «Помогу Сильверу улизнуть, а потом чистосердечно во всем признаюсь». Все получилось куда проще, чем я рассчитывал. «Ведь что вы сделали в первый же вечер, когда мы бросили якорь у берегов Суринама? Отправились на английский военный корабль и гостили на нем до полуночи, оставив меня и Эйба Грея охранять золото. Правда, вы заперли Сильвера на полубаке, да только скажу по чести, меня разбирал смех, когда я увидел, как легко вы клюнули на его обещание исправиться и как уповаете на простую щеколду и на двоих моряков, которых окорок столько раз обводил вокруг пальца. За час до восхода луны я прошел на нос и окликнул Джона. Ответа не последовало, и, приглядевшись, я увидел, что дверь отперта. Сильвер сделал из проволоки крюк и отодвинул щеколду. «Тем лучше», — сказал я себе. «Удрал, и слава богу, мне меньше хлопот». Я отправился на корму, где Эйба поставили сторожить вход в капитанскую каюту. Так и есть. Лежит и храпит, мушкеты, пистолеты бросил. Хочешь — бери их, а хочешь — так перешагни. Только я хотел разбудить его криком «Тревога!», посмотреть, как он вскочит и схватит оружие. Вдруг снизу донесся скребущий звук, словно кто-то волочил швартов по палубе. На миг я опешил, но тут же меня осенило. Сильвер еще на борту и добирается до дублонов, которые мы так любезно припасли для него. Я разулся, прошел вперед, спустился на галерейную палубу и прокрался на корму, совсем как вы, когда задумали незаметно понаблюдать за раненым Хэнсом. У кормового трапа я постоял, прислушиваясь. Скребущий звук становился все громче. Так и есть. Пилит. «Джон», — — тихо позвал я. «Это я, Бен, пришел за своей долей». Шум в парусной каюте стих, потом из люка вынырнула голова Сильвера. Он вспотел и весь был осыпан опилками. На костыле висела плотничья пила. Увидев меня, он ничуть не удивился. «А, Бен», — вымолвил он, — «я так и думал, что ты не захочешь остаться в стороне. Ты очень кстати подошел, а то ведь с моей деревянной ногой много не унесешь. Только на перевоз хватит. Прыгай сюда, подсобишь старому другу». Я спустился в каюту и посмотрел на его работу. При свете потайного фонаря Сильвер выпилил в потолке квадратное отверстие и уже приготовился лезть за добычей. «Джон», — продолжал я вполголоса, не сомневаясь, что Эйб пристрелит нас обоих, если проснется, «сколько ты задумал взять и как собираешься попасть на берег?» «Возьму, сколько смогу увезти», — ответил Сильвер. «А под кормой меня ждет негр с лодкой. Он заберет нас с тобой». «Не спрашивайте меня, откуда он раздобыл этого негра и как с ним договорился, это выше моего разумения. Как бы то ни было, под кормой впрямь качалась зачаленная лодка, и в ней сидел человек». «Джон», — прошептал я, — «мне с тобой не по пути. Бери один мешочек с монетами, так и быть уж, донесу его до лодки. А если тебе этого мало, приготовься к схватке. И не только с Эйбом Греем».
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
«Джон», — прошептал я, — «мне с тобой не по пути. Бери один мешочек с монетами, так уж и быть, донесу его до лодки. А если тебе этого мало, приготовься к схватке не только с Эйбом Греем, который проснется от первого же моего крика, но и со мной. Вот так. Вот тебе мои условия. А теперь решай». Мои слова поразили его, и несколько секунд он пристально глядел на меня, потом усмехнулся и хлопнул себя свободной рукой по животу. «Ха! Разрази меня гром, Бен! Да ведь ты это всерьез!» — воскликнул он. «А я-то голову ломал, старался угадать, какую хитрость ты замышляешь!» «Так как же, Джон!» — продолжал я. «На чем порешили? Ноги в руки и на берег с дублонами в кармане или путешествие в кандалах туда, где твою толстую шею ждет петля?» Сильвер понял, что проиграл. «Эх, Бен, Бен!» — вздохнул он. «Подумать только! Ты одолел меня?» Я не стал терять времени на разговоры, а протиснулся через выпиленный им лац, выбрал мешочек поменьше и отнес его на палубу. Джон сбросил золото в лодку и остановился над свисавшим с кормы веревочным трапом. «Бен, дружище!» — начал Сильвер прощальную речь. «Только не забывай моих слов о том, как люди добывают деньги. За 20 лет я успел убедиться, что верно говорят. Не зевай сам, и Бог тебе поможет. Ну а кому нравится ради хлеба спину гнуть? Пускай гнут, покуда вовсе не загнутся. Что до меня, Бен, то я одинокий волк. Хватит. Набегался в стае, отныне я охочусь в одиночку, или можешь назвать меня грязной шваброй». С этими словами он лихо козырнул мне, соскользнул по трапу в лодку и налег на весла. Стоя у поручней, я провожал его взглядом, пока лодка не затерялась среди береговых огней. Потом я пошел к Эйбу предупредить его о побеге Сильвера, пока капитан не вернулся. «Ну, что еще добавить напоследок, Джим? Капитан и Сквайр не очень-то корили меня за то, что я позволил Сильверу бежать. А может быть, я их не понял, и они не меньше моего рады были от него избавиться. Так или иначе, когда мы вернулись в Англию, Сквайр и доктор съездили в Эксетер и добились отмены приказа о моем аресте за соучастие в убийстве Кастера. Надо думать, им помогло письмо Ника, переданное доктору мисс Далси. Сам я этого письма не видел, но доктор Ливси рассказал мне его содержание. Ник сообщал, что он один повинен в убийстве Безела Кастера, которое совершил в целях самозащиты. Дескать, я только утром нашел Ника и, выполняя его приказ, доставил своего раненого хозяина в почтовой карете до Плимута. А про убийство узнал уже на борту корабля, когда не мог ничего сделать. Не знаю, поверил ли шериф словам Ника. Во всяком случае, меня не стали преследовать по закону, а после смерти старого сквайра Кастера, когда его поместье перешло в чужие руки, я смог вернуться в родные места. Моя старушка-мама и отец давно уснули вечным сном, и мне оставалось лишь оплакать их могилу, в которой вы торжественно пообещали схоронить меня, когда пробьет мой час. Пожалуй, тяжелее всего мне пришлось, когда я собрался с духом навестить мисс Далси. Она по-прежнему жила в доме священника, бледная, уже совсем седая, но все такая же приветливая. Мисс Далси попросила меня рассказать все, что я помнил о Нике, как он выглядел, что говорил, часто ли вспоминал ее и как умер. Я наврал ей с три короба, Джим, и ничуть в этом не раскаиваюсь, ведь правда прикончила бы ее. На прощание она дала мне гинею, и у меня не хватило духу отказаться. Мисс Далси безоговорочно поверила в историю, которую я сочинил прямо на ходу, будто бедный Ник много лет тому назад умер от лихорадки на своей плантации в Виргинии. Надеюсь, вы подтвердите, что я, как вернулся в Англию, делал все, чтобы заслужить прощение, а если я иногда и прикладывался к бутылке с ромом, так это лишь потому, что меня грызло сомнение, не поздно ли я взялся за ум. Но ведь сказано же в Писании, что в небесах одному раскаявшемуся грешнику радуются больше, нежели 99 праведникам, которым не в чем каяться. Если это так, Джим, похоже, что у меня еще есть надежда. А большего я не прошу и не жду. Вот и весь сказ. Это вся история Бена Гана. Но есть еще маленькое продолжение повествования, написанное Джеймсом Гокинсом в 1811 году.
Приключения Бена Гана. Роналд Фредерик Делдерфилд.
Завершилась история Бена Гана, но есть и продолжение, оно же окончание повествования, написанное Джеймсом Хокинсом в 1811 году. Вот уже больше 6 лет, как я исполнил последнюю волю Бена и положил старого пирата на покой там, где он просил, рядом с его матерью. 4 с лишним года назад поставил я точку в конце своего пересказа его истории, полагая, что завершил удивительную повесть о сокровищах Флинта и о наших злоключениях на пресловутом острове. Последний из моих сотоварищей, капитан Эйб Грей, умер в прошлом году отцом многочисленного семейства, почтенным человеком, владельцем нескольких добрых судов, перевозящих товары из Вест-Индии. После смерти Эйба я считал себя единственным оставшимся в живых участником памятного плавания на Испаньоле. Однако, как вы сейчас увидите, я ошибался. Около года тому назад, в ненастный мартовский вечер, вошел слуга и доложил мне, что на газоне под окнами моего кабинета задержан какой-то подозрительный старик. Сначала я подумал, что речь идет о браконьере, а многолетняя дружба с Беном научила меня снисходительно к ним относиться. Слишком хорошо помнил я судьбу Джейка и печальные последствия, которые вызвало беспощадное применение кастрами законов об охоте. Но слуга утверждал, что это не браконьер, а моряк. И притом довольно жалкий. Ему не меньше 70 лет, он крайне истощен и одет в лохмотья. Слуга добавил, что этот человек добивается встречи со мной. Дескать, ему надо что-то сообщить. Интересно, что кроме подаяния могло понадобиться от меня нищему старику? Я велел накормить его и привести ко мне, а сам опустил занавески и сел у горящего камина ждать гостя. Наконец раздался стук в дверь, я увидел согбенного годами предельно изможденного человека. Жидкие седые волосы свисали космами на поникшие плечи, и он сам чем-то смахивал на Бена Гана, каким тот был, когда я впервые встретил его на острове. Держался он робко, я бы даже сказал, униженно. Лохмотья поддерживал матросский ремень, и походка его, когда он, бормоча извинения, шел через кабинет, выдавала моряка. Обветренное лицо цветом напоминало красивое дерево, голос был глухой и сиплый. Отослав слугу, я предложил гостю сесть. Как только слуга вышел, чужак устремил на меня испытующий взор. Он так долго и пристально разглядывал меня, что я ощутил некоторое замешательство. Наконец он произнес: «Мистер Хокинс, мистер Джим Хокинс, который некогда проживал в Черной бухте». Я сухо ответил, что меня действительно зовут Джим Хокинс, и попросил перейти к делу. Он тяжело вздохнул. Я только хотел удостовериться, потому что не ждать мне добра, коли я откроюсь не тому человеку, а уже чего проще, ведь 40 лет прошло, как я вас не видел. «А вы меня видели?» — воскликнул я. «Где и когда?» Но приступ кашля помешал старику ответить. Тогда я налил ему пунша, и он, твердя слова благодарности, поднес стакан к дрожащим губам. «Я Дик», — вымолвил он наконец, — «тот самый Дик, который изрезал Библию и потом поплатился за это. Да как еще поплатился?» Я вскочил на ноги. Неужели этот скрюченный старец, тот самый молодой моряк, который вместе с двумя приятелями был оставлен на острове? «Дик!» — крикнул я. «Вы?» Старик торопливо допил свой пунш, и в глазах его вновь отразился страх. «Я наказан сполна за свои дела», — пролепетал он, испугавшись собственного признания. «Изо всех живых людей вы один можете опознать меня, и я пришел просить вашего снисхождения, мистер Хокинс». Трогательно было видеть, с каким облегчением этот бедняга принял мое заверение, что его никто не будет карать. Согретый теплом очага и трапезой, он поведал мне все, что помнил о своем пребывании на острове Сокровищ и последующих заключениях. Напомню вам, что последним из старой команды Флинта, не считая Сильвера, был Том Морган. Ему перевалило уже за 60, когда мы оставили его на острове. Вторым в этой милой троице был рыжий Джим Фаулер, высокий молодой моряк, которого Сильвер подбил на бунт после того, как мы вышли из Англии. Том Морган и Дик, оправившись от потрясения, решили как-то приспособиться на этом уединенном клочке земли. Молчаливый, степенный Морган был по-своему верный товарищ и умел кое-что мастерить. Он понимал, что в Англии их все равно ждет только виселица, и решил извлечь максимум пользы из своего умения. Молодой организм Дика справился с лихорадкой, которую он схватил, прежде чем они вспомнили совет доктора Ливси и покинули низину. Самый деятельный из всей тройки, Дик усердно занялся охотой, и они довольно сносно зажили в лачуге, которую соорудили на южном плече подзорной трубы. Однако рыжий Джим никак не мог примениться к новым условиям. Уединение на острове, а может быть, угрызение совести, помутили его рассудок. И после бесплодных попыток обуздать Фаулера, товарищи в конце концов вынуждены были изгнать его. Он жил дикарем, питаясь ягодами и сырым черепашьим мясом, и постепенно совсем озверел. Дик несколько раз встречал его, когда ходил на охоту. Несчастный безумец был совершенно голый, весь оброс длинными рыжими волосами и скорее напоминал свирепое животное, чем человека. Однажды Джим скатил камень с фок-мачты, пытаясь убить Тома Моргана, а в другой раз подобрался к лачуге, когда его товарищи спали, и поджег ее головешками из костра. В конце концов Морган и Дик согласились, что ради спасения своей жизни они должны его выследить и убить. Дик сумел подкрасться к Фаулеру, когда тот пожирал сырое мясо, и прикончил его выстрелом в голову. Сдается мне, это вынужденное убийство сделало для обращения Дика больше, чем само наказание, которое мы им положили. И когда Дик после кончины старого Тома остался один, подобно Бену Ганну, он обратился за утешением к Библии. По подсчетам Дика, он 8 лет прожил на острове, и за все это время ему ни разу не пришло в голову искать серебро и оружие, зарытое на севере острова. И долговязый Джон почему-то не вернулся за этой частью клада, хотя карта, полученная им от доктора Ливси, точно указывала, где что лежит. А на 9-й год к острову Сокровищ подошел корабль с испанцами, которые наносили эту область океана на карту. Бедняга Дик поспешил разыскать капитана и назвался жертвой кораблекрушения. Лучше бы он отсиделся в лесу. Испанцы прибыли из Европы, а потому они сильно отличались от тех испанцев, которые родились на островах Вест-Индии и привыкли смотреть сквозь пальцы на королевский указ о том, как обращаться с иностранными моряками. Удостоверившись, что Дик англичанин, но отнюдь не удовлетворившись его сбивчивыми объяснениями, капитан решил, что Дик — беглый раб, и продал его одному плантатору в пожизненное владение.
Приключения Бена Ганна. Роналд Фредерик Делдерфилд.
Лучше бы Дик отсиделся в лесу. Испанцы прибыли из Европы, а потому они сильно отличались от тех испанцев, которые родились на островах Вест-Индии и привыкли смотреть сквозь пальцы на королевский указ о том, как обращаться с иностранными моряками. Удостоверившись, что Дик англичанин, но отнюдь не удовлетворившись его сбивчивыми объяснениями, капитан решил, что Дик — беглый раб, и продал его одному плантатору в пожизненное владение. 20 с лишним лет Дик выращивал сахарный тростник и с какой охотой он променял бы эту каторгу на блаженное одиночество на острове Кидда. Наконец, при налете английских военных кораблей, посланных губернатором Ямайки, земляки выручили беднягу. Дик снова стал моряком и тянул лямку, пока не скопил денег на проезд домой. Ступив на родную землю, он тотчас двинулся пешком вдоль побережья, стараясь выведать что-нибудь о людях Сквайра. В конце концов, в Плимуте ему попался человек, который слышал про меня и клялся, что я не из тех, кто способен полвека таить зло. Распростившись с морем, Дик мечтал лишь о какой-нибудь маленькой должности в моем доме, чтобы умереть на родной земле, которую покинул столько лет назад, окрыленный большими надеждами. Я сделал для него все, что мог, да только ему от этого было немного проку. Лихорадка подточила здоровье Дика, а жестокое обращение испанцев совсем его изнурило, и он прожил у нас меньше года, после чего уснул вечным сном. Надеюсь, ему было легче от мысли, что он умирает свободным человеком, а не рабом в жалкой лачуге на заморской плантации. Февральский снег ложился на землю, когда я схоронил Дика по соседству с Беном Ганом, чью судьбу он во многом повторил. Священник приступил к панихиде, а я вспомнил давнюю летнюю ночь, когда я, скорчившись в бочке из-под яблок, слушал разглагольствование Сильвера, который дурманил голову парнишке описанием пиратских подвигов и баснословного богатства, ожидающего предприимчивых. Что сказал тогда Дик на слова Сильвера о жалкой доле большинства джентльменов удачи? Какой же тогда смысл быть пиратом? И Сильвер ответил: для дурака никакого. Каким пророческим оказался этот разговор. Дика, этого простака из простаков, и впрямь ожидала самая жалкая участь. А сам Сильвер? Как-то сложилась его судьба? Лежат ли его кости, подобно костям Ника, на уединенном островке, или, как это случилось с Хэнсом, покоится на дне морском? А может быть, солнце высушило его могучую тушу на виселице, которой он так боялся? Или же тело Джона бросили с пристани акулам после пьяной драки где-нибудь на берегах Мейна? «Нет», — сказал я себе, — «не может быть, чтобы высшее правосудие пошло тут по избитому пути. Уходя от могилы Дика, уже подернутой пеленой снега, я почему-то был убежден, что Джон Сильвер окончил свою жизнь таким же жалким, нищим и презираемым, как ничтожнейшая из его жертв, и не было рядом с ним никого, чтобы пожелать ему удачи в последнем плавании. Тому, кто упрекнет меня в жестокости и нетерпимости, напоминаю, что сам Сильвер, не в пример грубым и невежественным морякам, которыми он заправлял, обладал всеми предпосылками, чтобы стать выдающимся человеком. Ибо у Сильвера, в отличие от всех его приятелей, были большие задатки, которыми он прискорбно пренебрег.
Приключения Бена Гана. Роналд Фредерик Делдерфилд.